И основной образ Афон, я здесь выражаюсь, как мы уже с вами выяснили, на серьезный философский и естественно-научный фундамент. И поэтому книга Осипова, она, я понимаю, сложное положение, в котором оказался Алексеевич, он, может быть, очень достойно из него вышел, написал книгу достаточно простым языком, понятным, первокласснику семинариста, но попытался там и простым языком изложить те философские и естественно-научные проблемы, которые необходимы для апологетов. Мы изучаем в нашем институте это на последнем курсе, поэтому мы стараемся изучать это все же более глубоко. Поэтому учебник Осипова, он может быть необходим, но далеко не достаточно. Что касается, это из такого наиболее полного учебника. Есть еще учебник ныне покойного архиепископа Михаила Мудьюгина. Так это так и называется, курс основного богословия, который издан был библейско-богословским институтом, по-моему, лет 5 назад. Архиепископ Михаил в этом институте и читал этот курс, по-моему, 1 или 2 года уже перед своей смертью, недолго. На основе этого курса написал эту книгу. Здесь другой недостаток. Впрочем, книга вышла только один раз, поэтому ее сейчас купить невозможно. Может быть, только в библиотеке. Хотя, повторяю, архиепископ Михаил Мудьюгин был архиепископом Вологодским. Недостаток этой книги является недостатком общим для всех курсов, в том числе и для моего. Недостаток, которого невозможно избежать. Вы уже поняли из того, что я сказал, что основное богословие охватывает все области знания. Здесь нужно быть апологетом, критиковать ошибочные толкования физических учений, геологических, биологических, философских, исторических. То есть нужно быть физиком, биологом, геологом, астрофизиком, философом, историком. Возможно ли сие? Понятно, что невозможно. Понятно, что человек имеет какую-то одну, ну, две, ну, если гений, то 3 специальности. Но не 10, не 20. Поэтому о какой-то области человек будет говорить профессионально, а о какой-то области он будет говорить с чужих слов. И как настоящий специалист, он будет эту область стараться сузить, говорить о ней извиняющимся тоном, а лучше так упомянуть и сказать, что там это почитайте у других профессионалов. Вот архиепископ Михаил, он как архиепископ, как владыка, он больше, конечно, опирает на социальную часть апологетики, на нравственную часть ее, да, жизни церкви, церкви в обществе и человека в церкви, затрагивая остальные вопросы философские, естественно, научные в меньшей степени. Мой курс также будет, я тоже буду стараться рассказывать вам, естественно, обо всем, но я тоже далеко не все знаю, и хоть и имею за плечами 3 образования, но всего лишь 3, а не 10. По первому образованию, наверное, вы знаете, я физик, окончил Московский физико-технический институт. По второму образованию я закончил Московский государственный университет, философский факультет. Ну и по третьему закончил наш институт, где и защитил диссертацию степень кандидата богословия. То есть могу рассуждать о философии, могу рассуждать о вопросах физики, но в области биологии, геологии, истории я гораздо менее сведущ, и поэтому опираюсь на какие-то другие книги. Любые учебники, о которых мы будем говорить, они все обладают именно этими недостатками. Есть хорошие учебники дореволюционные, они пока не изданы. Мы готовим некоторые из этих учебников в издательстве нашего института. Это учебник, названный мной уже, Рождественского Николая Павловича. Курс «Христианская апологетика. Курс основного богословия». Надеюсь, что мы в ближайшие несколько месяцев эту книгу издадим. Хотя, может быть, я совершенно недавно заглянул на сайт Санкт-Петербургской духовной академии и обнаружил, что они первый том этой книги выставили в интернете. То есть у них тоже, видимо, набор идет, и они как одного из замечательных своих профессоров эту книгу выставили на своем сайте. Поэтому пока этой книги нет, ее можно достать в крупных библиотеках в Екатеринбурге, вы можете заглянуть на сайт Санкт-Петербургской духовной академии и первый том Рождественского там посмотреть. Кроме Рождественского, неплохая книга Светлова, Петр Яковлевич Светлов, профессор Киевского университета имени Святого Владимира, сейчас это Киевский национальный университет, как по-нашему государственный. У него несколько книг, называется, по-моему, книга «Апологетический курс апологетического богословия». Очень интересная книга, мы тоже готовим к изданию. Очень интересная книга, пожалуй, единственная, которая мне попалась в этом плане, в тему названия, курс апологетического богословия. То есть здесь как бы, он пытается соединить догматику и апологетику. Излагает догматическое богословие апологетическим языком. Очень ценная книга, я бы ее рекомендовал для студентов, начиная с догматикой, начиная на втором курсе. Вот со второго курса я бы ее и рекомендовал бы изучать. Далее. Вот есть еще учебники, написанные в 20 веке нашими замечательными зарубежными философами и богословами, в частности, протоиереем Василием Зиньковским, так и называется «Апологетика». Тоже замечательная книга, но тоже со своими недостатками. Протоиерей Василий Зиньковский замечательный, можно сказать, гениальный философ, и как любой гениальный философ, он создатель своей философской теории. И именно в рамках этой теории он и развивает свою апологетику, гораздо меньшее внимание уделяя вопросам естественно-научным или историческим. А мне как философу, хотя и совершенно более низкого полета, многие философские положения Зиньковского кажутся не совсем приемлемыми, и поэтому для меня эта книга является несколько как бы содержащие не столь убедительные аргументы, как книги других авторов. Книга профессора Николая Фиолетова «Очерк христианской апологетики», небольшая брошюра, несколько раз издававшаяся, но тоже написана человеком, который писал ее в сталинские времена, и понятна задача этого апологета. Социальная, прежде всего, социальная, и поэтому естественно научного вопроса выделяется только лишь несколько первых, там, 20 или 30 страниц. Остальная часть именно вопросом историческим и социально-философским. Это что касается общих курсов. Насколько мы понимаем, что апологетика наука такая тесно связана с историческим процессом, то понятно, что обойтись только лишь основными учебниками здесь невозможно. Не знаю, кто-либо из вас будет брать какие-то специальные исследования, но надеюсь, что у каждого из вас есть какие-то свои собственные интересы. Кто-то больше интересуется историей, кто-то естественными науками. На лечебном отделении очень много людей, которая имеет уже какое-то первое образование. Часто приходят люди с прошлым врачи, инженеры, историки, филологи, даже философы изучали в нашем институте, даже кандидаты философских наук, помните, сдавали мне экзамены по философии, философии перезачел. Да. «Очерки христианской апологетики». Последнее ее издание было в 2000 году. Клинское издательство «Фонд христианская жизнь», вот оно издавало. По-моему, сейчас оно еще можно найти. Такая небольшая брошюра, там, по-моему, даже меньше 200 страниц. Вот. Список литературы дополнительной программы существует. Я не знаю, есть ли программы в ваших учебных частях. Если их нет, то сообщите мне на следующей лекции. Я тогда постараюсь этот пробел в организационном процессе ликвидировать. Здесь очень хорошо читать и книги отца Андрея Кураева. Он часто в живой, доступной форме излагает сложные такие апологетические вопросы. Конечно, экзамен по ним сдавать сложно, но самому разобраться отец Андрей позволяет там достаточно очень хорошо. Кстати, буквально вчера я обнаружил такую очень неожиданную вещь. Отец Андрей, он сотрудник кафедры основного богословия нашего института. А вчера в интернете нашел такую информацию, что неким нашим учреждением социологическим был проведен опрос с целью выяснить наиболее то ли влиятельного и толкового мыслителя в области гуманитарных, нет, вообще не гуманитарных, как бы в области влияния на общество. Отец Андрей Кураев пятым номером числится в этом списке. Опередив Солженицыну, который стоит седьмым. Так что вот отец Андрей у нас очень, оказывается, крупный интеллектуал, оказывающий серьезное влияние на наше общество. Вот, честно говоря, сейчас я сам стал думать, кто же первый. Я не только поражен Андреем, что первые четыре фамилии мне там выскочили из ума. Я посмотрел, кого же он опередил. Он далеко опередил наших министров, патриарха опередил, который тоже, разумеется, в этом списке есть. Если тут не всплывет в памяти, кто... Что?
Президент есть?
Нет. Президента нет. Президент как бы вне. Вне игры, вспомни, Глеб Павловский первым номером стоит. Ну, знаете, фонд называется «Эффективная политика», бывший наш диссидент, бывший мой неплохой знакомый, но наши пути наши разошлись. Вот, естественно, человек толковый, по влиянию его, трудно с кем-нибудь сравнить, который человек сделал второй срок президентства Ельцину, сделал Путина президентом. Всегда остается в тени. Вот, что касается других частных книг, то просто я советую вам следить за тем, что появляется в магазинах. Когда ходите в библиотеки или роетесь в интернете, тоже заходите на некоторые апологетические сайты. В частности, на моем сайте Варгамил, такой простенький сайт свой личный, куда помещаю все свои материалы, также могу вам его рекомендовать. И там большую страничку такую, полезные тексты и ссылки по апологетике. Там тоже можно кое-что найти. Адрес сайта достаточно прост. Там же есть и программы по апологетике, некоторые, так сказать, тексты мои, там статьи. Там же я поместил пока единственное, что имеется. Я ужасно виноват перед студентами. Свой учебник по основам богословия, в отличие от истории философии, я даже в первом чтении никак не могу закончить. Но здесь мне очень помогли наши друзья из Приморского университета, то есть на Владивостоке. Там есть теологический факультет, где кафедра теологии, где я прочитал курс, за одну неделю прочитал годовой курс основного богословия, и они его расшифровали, дали его мне на прочтение. поскольку они уже это хорошо отредактировали, то мне писать было достаточно легко, и я поместил его на свой сайт, он есть также на сайте Приморского университета, кафедры теологии. По крайней мере, он, конечно же, там опять же читается для студентов первого курса. Студентам читается не только теологом, но и религиоведом. Поэтому многие вопросы я также упрощал, как упрощал их Осипов. Потому что понятно, что здесь можно посмотреть просто как бы ход мысли. Как бы программа неизменна. Просто несколько более упрощенно, несколько более легкий уровень я предлагаю в этом курсе. Там же можете посмотреть, сказал, и остальные другие книги, которые достаточно сейчас много, всех их не перечислил, которые можно использовать в качестве учебников по дополнительных по основному богословию. Да, я начал говорить с того, что между основным богословием и апологетикой все же, несмотря на их тесную связь, есть некоторые и отличия. Отличие это состоит, как я уже сказал, в самой терминологии. Если апологетика это защита, и это можно сказать, может апологетика и не быть некоторым цельным учением, а набором различных аргументов, от набора аргументов против атеистов, опирающихся на физику, от набора аргументов для против атеистов, опирающихся на геологию и так далее, и так далее, то основное богословие тоже предполагает некоторую системность. Может ли вообще быть в сути своей некоторая система в основном богословии? По моему убеждению, если эта система и существует, то она существует только лишь в уме Божьем. Она есть, мы должны к ней стремиться, но выстроить ее целостно, также не противоречиво, как выстроена Евклидова геометрия, нам с вами не удастся. Но задача, цель должна быть именно таковой, чтобы вот как блестяще, мне очень понравилась мысль Николая Павловича Рождественского, который определил предмет основного богословия следующим образом. Главной задачей основного богословия должно быть надлежащее уяснение истины, чтобы светлый образ ее представлялся в его целостном виде. Надлежащее уяснение истины, чтобы светлый образ ее, то есть истины, представлялся в ее целостном виде. Мы понимаем, как понять эту фразу. Мы понимаем, что истина одна, это Бог. А с другой стороны, вот спросит кто-нибудь у вас, как физика это истинная наука, но вы люди еще же не мраковецы, не ретрограды, пользующиеся телефонами, троллейбусами и другими благами наших всегда скажут, ну конечно физика истинная наука, а математика, ну даже тот, кто использует математику только для того, чтобы посчитать сдачу, которую будет на рынке, чтобы не обманули, тоже понимает, что естественно истинная наука, а история, ну не нашему студенту, который, как говорится, собаку свел, как Высоцкий, если повар наш не врет, собаку съел на разных исторических дисциплинах. Тоже истинная наука, разумеется, если историк начинает заниматься не математик, а в лице Фоменко, а настоящий профессионал. Поэтому как бы есть истина математическая, есть истина физическая, есть истина философская, истины философские, как вы выяснили, истина историческая, ну что делать? Ну, было сражение под Бородино, ничего здесь не отменишь. Как оно проходило, детали его дела узнавать историков, но факт есть факты. Так далее, другие положения истины. Мы можем говорить и более частно. Вот там Вася, настоящий истинный друг. Я никогда не подумал, слово истина, как вы говорите, истинный друг. Я его познал с точки зрения его внутреннего строения, а Петю я не познал, потому что поэтому мне истинный друг, я не знаю, из чего он состоит. Конечно же нет. Истинный, то есть настоящий. Истина используется в разных смыслах. В нравственном, в научном, в религиозном, сами говорим, что христианство истинная религия. Как же так, как же здесь быть? Можно ли говорить об одной единой истине? Ни один физик, если он настоящий физик, не скажет, что из физических законов вытекают принципы нравственного действования. Никто из вас не побежит к физику сказать, я не знаю, как мне поступить в данной ситуации, рассчитай мне, пожалуйста, опираясь на уравнение Максвелла, как вот здесь быть. Понятно, что есть область нравственной, истинной деятельности, есть область физики. Никто не будет спрашивать у математиков, поверь мне, алгебру и гармонию. Вот ты хорошо знаешь дифференциальное уравнение, теорию функции комплексного переменного, поэтому скажи мне, какая вот все же музыка более прекрасна, Моцарт или Чайковского? А может быть, группа Киш там, или какая-нибудь другая современная, оказывается, они более соответствуют математической гармонии, а мы наивнее наслаждаемся музыкой церковного хора или замечательной классики. Понятно, что здесь другая истина. Но истина одна. Если мы настоящие христиане, мы понимаем, что истина одна. Вот язычество, оно так и возникало. Да, есть покровитель одной науки, есть покровитель другой науки. Там как бы такая неосознанная мысль о существовании разных истин, она выражается в виде разных богов. Мы, христиане, верим в единого Бога, сотворившего все и вся. То есть истина, божественная истина, проявляется в мире в виде различных истин. То есть каждая из истин, научная, историческая, нравственная, эстетическая и так далее, есть отблески, отражения, проекции одной единой божественной истины. Вот задача основного богословия и состоит как бы в том, чтобы выстроить эту объемную картину. Мы видим разные проекции на разные плоскости. Плоскость природы, плоскость нравственного делания, плоскость искусства, плоскость другую, третью, пятую. То есть нельзя говорить о таком трехмерном эфидном пространстве. Это некое вымышленное, наше духовное пространство. Тем больше сложность нам предстоит. Но тем не менее, мы понимаем, что задача эта в принципе неосуществимая, должна стоять как бы перед нами. Видеть истину, единую. Вот и как бы получается, что мы набрасываем некоторое вот это. Бог, кто какой-то центр, есть математика, есть физика, есть биология, есть история, есть философия и так далее, и так далее, и так далее. Мы все наводим мостики между физикой и богословием, между биологией, между историей, между философией и так далее. И получается, мы все соединяем в некоторую систему. Используя эти апологетические аргументы, мы выстраиваем систему основного богословия. Подчеркиваю еще раз, основа богословия в таком плане не существует. Оно недостижимо по определению. Но тем не менее, именно как такую недостижимую цель, я воспринимаю задачу нашего предмета. Именно поэтому это богословие. Не просто философия. Хотя часто используют для обозначения нашего предмета еще один термин – философия религии. Да, мы с вами будем больше всего пользоваться философскими аргументами, но не только. Не только. Хотя будем рассуждать о физике философским языком, мы будем как бы развивать философию физики в ее связи с богословием, но все равно это будет в меньшей степени философия, в большей степени опора на собственные физические или биологические или другие учения. Поэтому философия религии несколько более узкий термин. Это все же богословие, как учение о Боге. А поскольку Бог не познаваем по своей сущности, то и основное богословие по своей сущности не может быть достроенным до конца. И поэтому, если можно так сказать, я сказал вам, что одним из предметов нашего курса является вопрос о доказательстве бытия Божия. Собственно говоря, я считаю, что весь наш курс основы богословия является таким вот доказательством бытия Божия. Как бы мы ни посмотрели, с какой бы точки зрения, в какой науке, физике или истории мы ни посмотрели, мы всегда выстраиваем ось между этой наукой и учением о Боге. То есть мы показываем, что физика не противоречит богословию, не противоречит христианству. Значит, она доказывает существование Бога. Это, можно сказать, такое всеобъемлющее, синтетическое доказательство истинности христианства, истинности православия, истинности учения о существовании Бога. Но должна быть какая-то системность в этом плане. И в этом плане курс основного богословия мы разбиваем на, условно говоря, на неравные четыре части. Сегодняшнюю лекцию я оставляю за скобками этой классификации. Она вводная, поэтому она ни к чему не принадлежит. Начиная со следующей лекции, мы займемся вопросом, относящимся к религиям вообще. Это вопросы, можно так сказать, несколько относящиеся к вопросу религиоведения, но с апологетическим уклоном. Это вопросы о сущности религии и вопросы о возникновении религии. Да, и как вы понимаете, любая лекция, любой момент всегда имеет у нас главную цель – опровержение различных атеистических аргументов. Мы будем выстраивать и позитивное учение, но будем критиковать, прежде всего, критиковать негативное учение. Для выпускника Богословского института это тем более важно, что вы выходите в мир. Вы выходите с дипломом православного учебного заведения. А ведь как бывает в нашем мире? Мы знаем со слов Спасителя, что христиане – это соль мира. Мы знаем, что кому многое дано, с того многое спросится. Но насколько многое, мы себе даже не представляем. Вот я пытаюсь всегда донести до студентов простую истину, которую я наверняка понимаю, что вы и сами ее осознаете. Может быть, тоже осознанно, а хоть неосознанно. Вот представьте себе, у вас заболел какой-нибудь орган в вашем теле, неважно, плечи, зуб, ухо, там, что угодно. Вы идете к врачу, врач прописывает вам лечение, а боль не проходит. Вы же не бежите после этого к кому-нибудь другому, к физику, то есть, что медицина, оказывается, уже наука. Ты давай мне осциллографом ухо мне вылечит, запровожает болезнь. Ну, конечно, вылечит это осциллографом, если ты мужчина, слишком сильно надоест. Но вы понимаете, что ты пришел просто к плохому врачу, ты будешь искать хорошего, добротного врача, который тебя исцелит. Сомнений в медицине у нормального человека не возникает в данном случае. Если инженер не починит вам какой-нибудь сотовый телефон или телевизор, вы также не расстраивайтесь в электронике, а говорите, что ты плохо учился в институте, надо бы тебе подучиться, прежде чем браться за свою работу. Если же к вам приходит человек и говорит, вот я не понимаю то-то, то-то и то-то. А вы говорите, ну не знаю я. Прогулял я эту лекцию, не помню. Он говорит, ну все, наверное, православие – ложная религия. И пойдет к католику, в лучшем случае, а в худшем случае к каким-нибудь сектантам, которые на все вопросы всегда найдут ответы, лишь бы денежки давал и побольше. Поэтому здесь вы отвечаете, каждый православный христианин отвечает за всю церковь. Не просто за самого себя, а именно за всю церковь. И поэтому с каждого из нас и спрос гораздо больше, чем с любого узкого специалиста. Вот в этой мысли я укрепился еще давно, когда в стародавние времена, еще в начале перестройки, когда было модно у каждого известного человека по телевизору спрашивать, а как вы верите в Бога или не верите. Помню, по телевизору где-то в 91-92 году смотрел интервью с одним любимым мною физиком, академиком, Говорит, вы знаете, вот я как-то сомневался, вот я думал, что может быть, что-то далее, и решил пойти в церковь. Вот поговорил вот там в церкви с бабушкой, которая торгует свечами, и понял, что Федор Бога нет. Ну, думаю, вот, ну, академик, вот, не дворник, там, не алкоголик какой-то, который не разбирается, с кем разговаривал. Так и хотелось ему в телевизор спросить, а когда ты хочешь физическую проблему решить, то тоже с гардеробщицей разговаривает, не секунду. Вообще даже не понимает того, что есть богослов, а есть бабушка, которая вообще не обязана ничего знать. Она может быть знает там несколько молитв, и все. С нее больше не требует. Что с ней требуется, это прежде всего знание арифметики, чтобы храм не оказался в области. Поэтому здесь, если даже академик, человек толковый, талантливый, не делает этого различия, если православный должен знать все, абсолютно все, что уж говорить о выпускниках Богословского института. Вы должны знать именно все. И никто вам этого не простит. Вас прощают преподаватели, ставят тройки, когда нужно ставить единицы. Часто бывает такое, там говорят нам, что вы понимаете, там тут батюшка, там духовник за кого-то просит, что там еще, то у меня тут ребенок родился, я не могу, и так далее. Каждый находишь причину поставить ему там тройку, а кому-то и пятерку, все же там все остальные у него пятерки, а тут хоть на двойку, ну что делать, не портишь диплом, ставишь пятерку. Жизнь, она гораздо более строга, чем преподаватели, и поэтому наша с вами задача как-то к этой жизни уже к настоящей подготовиться. А она достаточно сложна, и мой опыт общения с атеистами показывает, что эти ребята не прощает промахов. Я кроме нашего института преподаю еще как раз в Московском физико-техническом институте. Тоже курс основного богословия, там даже называется просто так же наука и религия. Но там ребята подкованные, там приходится часто как спорить часами. И убедился я еще раз на практике в одном. Атеиста, можно сказать, профессионального, убежденного, никакими аргументами не убедишь. Если человек не ищет Бога, если человек не сомневается хотя бы, то разговаривать с ним ну, не бессмысленно. Бессмысленно, я не сказал, ни с кем не бессмысленно. Может быть, этот человек лет через 10 вспомнит то, что ты ему говорил, оказавшись в другой ситуации, помудрев, поумнев, прочитав несколько там книг, там, написав несколько книг, подумав хорошенько. Может быть, он вспомнит. Поэтому ничего не бывает напрасно. Но если человек убежден, что Бога нет, я это на себя убедился, будет говорить тебе что угодно. Так как не докажешь вам, что я не робот. Это робот я, и все. Понимаете? Если кто из вас смотрел фильм «Я робот» по Азимову, я помню, как я в детстве прочитал эту замечательную книгу Азимова. Я очень Азимова очень любил в детстве. Сейчас недавно пошел посмотрел, плевался страшно после этого фильма. Замечательная, что можно сказать, философская книга Азимова, которая ставит один на вопрос о сущности человека. В чем отличие человека от робота? Можно ли отличить человека от робота? Азимов ответа не находит. Нельзя отличить. Серьезный философский, может быть, даже богословский вопрос. Фильм превращено просто в такой боевик, как обычно это делается. Конечно, если ты размышлял над этой книгой и задумался, то в этом даже боевике можно увидеть именно эти вопросы. Но это нужно уже постараться. Так вот, если кто-нибудь из вас смотрит себе в голову, что я робот, как я вам не доказываю, что у меня душа есть, вот покажи, где она. Где? Нет ее? Нет. То, что ты говоришь, ты свободен, ну какой ты свободен? Еще Спиноза говорит, что никого человек не свободен. Все нормально, все запрограммировано, все. Программа гениальная, отличная, не знаю, как ее написать. Отличная программа. Поэтому так же и здесь. Но и поэтому задача, если бы это было возможно, тогда бы в нашем институте читался бы только курс основного богословия, сами понимаете. Другие предметы были бы не нужны. Понятно, что прежде всего основным, и здесь мы должны опираться как раз на ту замечательный опыт миссионерства, как несли истину Христа апостолы и последующие миссионеры, они ведь не приходили с учебниками физики и философии. Они приходили прежде всего с верой и любовью к людям. Пользуясь при этом, конечно, небольшой своим багажом знаний. Вот это должна быть некоторая помощь для нас. Как каждому человеку, кому-то любовь нужна, кому-то нужно материальное основное существование, кому-то нужно работу дать, кому-то нужно просто там теплое слово, кому-то нужны серьезные теоретические беседы многочасовые или многолетние. У каждого свой подход. Но этот подход тоже нельзя откладывать и отбрасывать. Так вот, я уже говорил о структуре. Вот первая структура – это о доказательстве вообще о религии. Мы будем рассматривать все религии вообще. Атеисты говорят, что религия возникла на определенном моменте развития человечества. Все религии утверждают, что и христианство, и мусульмане, и иудеи утверждают, что религия вечна. Почему такой вопрос стоит? Какая разница, казалось бы? Физика возникла в свое время, ничего. Не скажем, что физика вечна. Ну, возникла она когда-то и нормально развивается. Почему религии? Как вот быть с этими аргументами? Рассмотрим на первых лекциях. Затем, ну, блоки эти условные, сейчас мы будем переходить из одного блока в другой, поэтому, понимаете, программа одно, тема лекции другое. Другой блок – это вопросы философские. Сюда относятся вопросы о, прежде всего, вера и разум, фундаментальный вопрос основного богословия. Если человек спасается верою, то зачем нам разум? Многие частные студенты говорят, а зачем нам это? Вот монахи, особенно на этом курсе не говорят, а на втором курсе, когда начинаешь их мучить Аристотелем, это зачем нам это? Монахи спасаются, не читая ни Аристотеля, молясь и постясь, и все сказано в Евангелии. Постом и молитвы, все, другого ничего не нужно. Я говорю, пожалуйста, милости просим. Монастырей сейчас много. Идите в любой, спасайтесь там. Вы пришли к нам. Вы избрали этот крест. Вы захотели изучать богословие. А богословие возможно изучить только изучив историю, древнегреческий язык, церковнославянский, литургику, философию и так далее. Вот все это надо изучить. Вы избрали такой путь спасения себя и мира. И поэтому давайте не искать каких-то особенных путей. Поэтому вопрос веры и разума здесь является основным. Достаточно ли одной веры или нужен разум? А если нужен разум, как он относится к вере? Ведь утверждают, что вера противоположна разуму. Вот такой блок. Мы с вами уже говорили нам в истории философии различные вопросы, как недавно я многих задавал на экзамене эти вопросы. Вы помните, как Сикерт Рубанский решал вопрос отношения веры и разума, как Абеляр, как Августин, как тот, как все. Для чего все это? Для того, чтобы потом подойти к правильному православному решению этого вопроса. Если вера и разум не противоречат, как утверждали большинство отцов церкви, то можно ли использовать разум в делах веры? Прежде всего, можно ли доказать бытие Бога? Можно, как? Нельзя, почему? Следующий блок философской такой апологетики. Доказательство бытия Бога. Можем ли мы доказать существование души? Тоже можем, то как? А если не можем, то почему? Вопрос о доказательствах бессмертия души. Вопросы, касающиеся свободы человека, также в этом блоке, касающиеся теодицеи, то есть оправдания зла в мире, сотворенном и промыслительно управляемом всевладимым и всемогущим Богом, также в этом блоке. Другой большой блок – это естественно-научная апологетика. То есть первый я условно называю философская апологетика, второй блок – естественно-научная апологетика. Здесь как находятся вопросы, которые относятся к связи, собственно, науки и христианства. Прежде всего, можем ли мы говорить о каком-либо отношении науки и христианства? Или это просто вообще разные области? Так же, как нельзя сравнивать музыку с, там, не знаю, с ткацким мастерством. Ну, разные области знания. Не нужно быть скрипачом, чтобы научиться ткать материю. И наоборот. Или нет, все же есть какая-то глубокая связь. Мы видим из нашей схемы, что связь должна быть, если наука истинна. Не может истина существовать вне Бога. Как тогда отвечать на аргументы ученых? Посмотрим на это с точки зрения физики, с точки зрения астрофизики, геологии. И чаще всего, сейчас особенно в последнее время, особенно из легкой руки вот наших центров «Шестоднев», возглавляемого отцом Константином Буфеевым и Даниилом Сысоевым, вопросы, касающиеся жизни, эволюции, возраста Земли, действительно ли Земли возраст 10 тысяч лет, а виды были сотворены ближайшие к сотворению там, 3 дня всего лишь, или все это многомиллионный, занимающий много миллионов лет. Как относится это к богословию, как решать вопросы об эволюции, о креационизме и так далее. И следующий блок – историческая апологетика. Точнее, вы правильно было бы назвать историческая апологетика, вопросы рассматриваются исторические. Прежде всего, мы рассматриваем, поскольку Священное Писание – это книга, прежде всего, историческая, внешне рассмотренная, это как бы учебник по истории израильского народа. Так можем ли мы рассматривать эту книгу как исторический документ? Действительно ли 2000 лет назад на земле родился Христос, через 33 года он был распят, воскрес? Действительно ли до этого были события, которые описаны в Ветхом Завете? Действительно ли действовали апостолы? Рассмотрим это с точки зрения именно рациональных научных аргументов. То есть можем ли мы доказать истинность Евангелия, истинность книг Ветхого Завета. Вот, ну и если у нас время не хватит, а времени должно хватить, как бы резюмируем все это, подведем некоторый итог в лекции, которую я называю «Христианство и культура», то есть отношение христианства ко всей области человеческой деятельности. Ведь если, обращаясь к этой схеме, мы видим, что христианство должно стоять в центре культуры. Мы же видим как бы наоборот. Сейчас мир выстраивает отношения по-другому. Культура состоит из науки, религии разных. Здесь есть христианство, ислам, иудаизм, мусульманство, там другие, там, скажем, искусство, там, не знаю, нравственность и прочее. Вот как бы здесь через эту культуру. Культура включает в себя христианство. Мы выстраиваем другую систему отношений. Христианство порождает из себя культуру. Можно ли так говорить или нет? А если можно, то какие аргументы можем к этому привести? Если нельзя, то как быть с другими религиями и со всей культурой вообще? Вот краткая программа на наш ближайший год. Если есть вопросы, то прошу задавать. В следующий раз, как я уже сказал, мы начнем с вопросов, собственно, сущности религии вообще. Пока будем заниматься не христианством, а всеми религиями вместе. Если вопросов нет, то спасибо.
Достойно есть такого истину, вложить его Богородицу, присно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слава Божию, сущую Богородицу царевича.